Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! В эфире программа «Точка сборки». С вами ведущий Печенкин Игорь, у режиссерского пульта Александр Власик, а в студии у нас Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед.
Всем привет!
Андрей, добрый день! Новость, наверное, дошла до всех о блокировке Дискорда. У нас как-то последовательно блокируют разные соцсети, да, замедляется YouTube, история с Telegram. И очередной виток – это запрещение Дискорд. Андрей, что такое Дискорд и вот какие причины, истинные причины его блокировки? Чем он помешал?
Ну, это два отдельных вопроса. Первое, что такое Дискорд? Дискорд – это такая очень странная вселенная. Вот, я бы сказал, даже не мессенджер, это именно некоторая, скажем, философия социального общения. Вот, про нее надо сейчас рассказать. Ну, почему заблокировали? Кстати, все просто. Две причины. Первое, уже больше двух лет назад были требования по так называемому приземлению. Он их с особым цинизмом проигнорировал, продолжает игнорировать. Вот, во-вторых, был конкретный набор претензий, и он насчитал в нем... В итоге скопилось там больше 900 ссылочек на материалы, которые следовало бы удалить и, в принципе, организовать некоторую внутреннюю модерацию, чтобы это впредь не появлялось. Вот, Дискорд тоже этого не делал, еще и огрызался. То есть не просто не удалял то, что говорили, а еще и там под эту философию подводил, что вот это ЛГБТ – это хорошо, а не как вы говорите. Вот это не зло, наоборот, добро. А про педофилию вы нам тоже зря говорите, потому что международного определения педофилии нету, ибо в разных странах разный возраст совершеннолетия, соответственно, вы там уж у себя определитесь, кто педофил, кто не педофил. Вот, поэтому, то есть, за что его начали прессовать, понятно, а вот что такое Дискорд, надо объяснить подробнее и длинно.
Вопрос, пока не начали. Имеется в виду русскоязычный контент ЛГБТ, да?
Именно контент, который... транслируется на русскоязычную аудиторию и является, ну, на российскую аудиторию является русскоязычным. Понятно, что он там делает в других странах, это его дело, понятно. Если он не искажает фактуру по СВО, вот, и не катит на Великую Россию. Значит, что такое и откуда взялся Дискорд? Очень поучительная история. Вот ребята делали игру, игра не получилась, ну, не взлетела. Хотя инвесторы были, команда была большая, вот, замах был большой, вот, делали многопользовательскую игру, не вышло. Но в рамках этой игры был один компонент, чат игровой для игр, в которых участвует несколько участников. И он удался, и когда стало понятно, что игра не взлетит, то двое создателей Дискорда, вот, но один из них такой основной. Вот основной создатель решил все свернуть, треть компании, треть программистов удалить, а остальных сосредоточить на том, чтобы сделать вот эту вот фишку. Вот фишку разговорную. То есть сначала там не было видео-мессенджера, там был просто аудио-мессенджер. Вот, и он оказался маленький и удобный. Вот они сами обратили внимание, что им своим мессенджером пользоваться, то есть на тот момент, когда идея пришла, пользователей было шестеро. Вот, то есть они решили, что сделать систему мирового класса, потому что шести людям это зашло. Почему это зашло? Когда подростки играют в игры, им хочется между собой общаться. Более того, у них есть еще подсознательное ощущение, что это мои друзья. Ну, особенно, если ты в какой-нибудь танчик режешься, это член твоего экипажа, твоего танка, неплохо было бы потом и познакомиться, и друг друга еще знать в лицо. Вот. И они использовали две платформы – Skype и TeamSpeak. Обе неудобные. И, собственно, первый слоган Дискорда был: мы не Skype и не TeamSpeak. Типа, мы круче. То есть он строился именно на том, что мы круче конкурентов. А почему круче? Они его сделали маленьким, он не жрал ресурсы. Они его сделали быстрым, и фактически вот большая часть того, что осмысленно и так Дискорд считает главной фишкой, и осмысленно развивает, это время задержки.
Да,
то есть, чтобы мгновенное общение при большом числе пользователей. И это не культивируется в других системах. Ну, в других системах просто либо это какой-нибудь Zoom, где 20 человек тебя слушают, один говорит, остальные слушают, либо это какие-нибудь чаты, где несколько человек общаются, ну вот, а чат на 1000 человек никому в голову приходить в те времена не приходило. Вот на дворе стоял, собственно, 15-й год, когда вот Discord видоизменился, то есть команда объявила, что все, игру мы забрасываем, не взлетает. Вот, сосредоточимся на собственном мессенджере. Они его сделали голосовом мессенджере, объявили, что он лучше Skype и лучше TeamSpeak. Никто не поверил. Что они сделали? Они стали раздавать его игрокам на тестирование. И в процессе тестирования игроки говорили: вау, блин, так это удобно, так это интересно, и рекомендовали другим. И вот так появилась первая аудитория, порядка 100 человек, и уже после этого началась там массированная кампания по продвижению. Вот, а дальше оказалось, что он действительно удобен. И вот, то есть это было первое. Итак, Discord – это очень удобная маленькая говорилка исходно. Вот с кем-нибудь пообщаться, и я изначально, мы ей пользовались как таким резервным быстрым средством коммуникации. Поставил, поговорил, стер, все, следов не осталось, там, организовал разговор. Дальше они сделали, чтобы он был на нескольких человек, и у них появилось понятие сервера. Ну, слово «сервер» в Дискорде означает не сервер, как железку или там программное обеспечение, а не сервер, это то, что в других называется чатом. То есть сервера Дискорда это были, ну или комнаты в других мессенджерах. Вот, где можно пообщаться. И тоже сделали несколько видоизменений по сравнению с остальным миром. Первое, большое число участников, до 1000, то есть можно делать большие комнаты. Вот, второе, быстрое и легкое решение, чтобы не глючило, не тормозило. Вот, летала на всех платформах, вот, и до сих пор за этим очень следят. Ну и третье, они случайно это угадали, но это тоже взлетело, это подсознательный запрос на коммуникацию, то есть в Дискорде, в отличие от остальных, я сейчас правда не знаю, может у многих это есть, раньше этого не было, можно затеять пустой чат, типа свободная касса, ну то есть затеваешь чат, садишься и сидишь, кто к тебе зайдет. Вот кто к тебе зайдет пообщаться. То есть не открываешь комнату для разговора, ну, то есть ты можешь затеять разговор, не имея конкретного собеседника. Сидеть в пустой комнате, кто-то случайно к тебе зайдет. Кстати, это сейчас считается, психологи заметили, вот такой вот запрос на спонтанное общение. И даже в некоторых странах, особенно на замкнутых территориях, допустим, на островах, где людей мало и такая компактная комьюнити, вот, уже есть даже специальные приемчики, например, в супермаркетах можно брать тележки там со специальной цветовой отметочкой или со специальной карточкой, что типа я не прочь познакомиться, или, а я не прочь там побухать в баре сегодня, а я не прочь поговорить. То есть ты ходишь с тележкой, и все сразу видят.
Понятно.
Ну, то есть ты никому не навязываешься, никто к тебе, тебе не надо ни с кем знакомиться там. Вот, человек не, может себя никак не проявить, на тебя посмотрел, да, хочу с ним побухать, подошел.
Японцы вот. Похожее делали, коробочки, вот. Которые у них тоже там друг к другу ходили.
Тот пример, который я привел, это в этой самой, в Северной Европе, значит, и как раз там на каком-то острове, где немного народу и проблема найти себе каких-то собеседников. Вот, или затеять разговор. Так вот, в Дискорде они вот это угадали, и потом они, это, кстати, вот эту философию Дискорда сами поняли не сразу. То есть изначально они развивались, что мы не Skype и не TeamSpeak. Кстати, когда Дискорд сейчас придавили, вот, резко возник, возрос трафик Skype, и резко возрос не трафик, а эти запросы на TeamSpeak. Типа, а это что за фигня, которая была?
Понятно.
Может быть, может она его заменить или не может. Вот. Потом они несколько лет назад запилили видеочаты, тоже очень старались, чтобы он был многоплатформенный и хорошо работал. Кстати, часть платформы они отбросили, он только работает, Discord сейчас работает только на мобильных платформах и на ноутбуках, то есть на этих самых. Всякие Windows они сильно не любят, ну, хотя он под Windows работает, но они его не так развивают, как вот мобильное. Вот, просто потому, что это сильно утяжеляет разработку. Значит, так вот, и изначально это было просто некоторое технологичное решение проблемы общения для геймеров. Потом они увидели, что не только для геймеров, а молодняк с удовольствием готов и другие задачи пообсуждать. Более того, сам чат не обязательно должен быть привязан к игре. Можно собраться, там, обсудить футболистов, там, или обсудить какую-нибудь музыку, или там, какие-нибудь новые джинсы, или какой-нибудь там фалафель. Или там фиг его знает. Вот. И они нащупали одну странную вещь, даже есть статьи под названием там «Дискорд – это будущее интернета». Вот. Это философия, так называемая, сейчас вспомню, как это, третьего пространства. Что у человека два пространства. Вот я на работе, а вот я дома. Ну, либо я тут, либо я тут. А некий виртуальный мир, ну, который и не тут, и не тут, ну, как-то некая неожиданная новая свобода, в которую могут прийти незнакомые люди, там, у тебя может быть какое-нибудь знакомство там, странное, может, ты можешь какой-нибудь разговор вклиниться, в который свой ближний круг не втянешь. Ну, как бы некое, рядом с тобой некоторое свободное третье пространство, то есть возможность резко расширить горизонт и уйти из того, что тебе уже сильно надоело.
Отсюда, наверное, проблемы с цензурой. Все подряд идут.
Нет, проблема с цензурой, она историческая. Там я не скажу, что это, ну, применительно к России выглядит как злая воля. То есть Дискорд реально валяет дурака, его реально сейчас чморят, не зря. Вот. Нет, это, по-моему, следствие просто недоработки. То есть Дискорд очень быстро рванул. Ну, был момент, когда он очень быстро начал набирать аудиторию. Напомню, сейчас она оценивается от 150 до 300 миллионов активных пользователей в месяц, при этом более 80% за пределами Соединенных Штатов. То есть он международный, он как бы себя нашел в разных странах и даже на разных континентах. Вот. Так вот, за ним возникла, ну, если хочешь, философия вот этого вот некоторого свободного пространства, неограниченного для общения. То есть у тебя теряется ощущение клетки, что вот я на работе, а вот я с теми же людьми, с которыми сейчас стоял там у стойки в Макдональдсе, пойду там в соседнюю пивную вечер коротать. Вот, а тут перед тобой открыты миры. И когда он начал быстро расти, они упустили момент, и в нем не было предусмотрено внутренней цензуры. Вот, и, соответственно, возник набор очень в одном месте очень взрывоопасных компонентов. Первое – геймеры. То есть заведомо активная аудитория, которая там игровая, активная, с драйвом. Вот, второе. Ну и, соответственно, если у них есть какие-то идеи, они их будут тоже активно продвигать. Второе, аудитория молодежная со всеми сопутствующими пряниками, то есть девятых отклонений молодежи, только видов больше дюжины, соответственно, как психиатры говорят, среди нас бродит 5% недообследованных. Вот я думаю, если заглянуть в аудиторию Дискорда, там этот процент будет сильно-сильно выше таких вот недообследованных. Вот, дальше. Там была некоторая надежда на внутреннюю самоцензуру. Ну, казалось бы, ты играешь в игру, ты ограничен этими игровыми ситуациями. Ну, зачем тебе материться или там, зачем тебе лезть в политику или там какие-нибудь противоправные высказывания делать. Вот, оказалось, нетушки, то есть выяснилось, что есть группы, называется там чего-то Kids, ну, такой чик-чик-Kids, вот, это была группа Ку-клукс-клана, то есть слегка замаскирован. То есть оказалось, что Дискордом стали пользоваться, потому что очень, очень удобное средство для любой группировки пообщаться. Вот. Ну а в мире вообще, в принципе, мы живем на планете, где места свободы нету. Либо у тебя сильная власть, либо у тебя сильный криминал. Но нету места, где нет ни того, ни другого. Ну, вернее, бывает место, где полное безвластие, как в каком-нибудь Сомали, там, но тоже ничего хорошего. Вот, и вот этот самый Дискорд стал одним из таких вот мест сильного криминала. То есть все противоправные группировки сказали: вау, блин, так это же круто. Во-первых, вербовать удобно, молодежи дофига. Во-вторых, выбирать из того, кого вербуешь, удобно. Они все активные, они все там с драйвом. Вот, третье, нету цензуры. Четвертое, за счет вот такого вот обилия разных комнат, ну, разных этих самых серверов, в них еще хрен разберешься. То есть есть маленькие группы, есть большие, есть на тысячи участников, есть. Вот. Ну а сами создатели Дискорда в какой-то момент говорили, что невозможно отменить группу, в которой больше 5000 человек. Ну, угу. Невозможно. Это не прокатит. Вот. И кроме этого, еще и там разные приватные группы, которых еще фиг поймешь, кто где, там по приглашениям, там для своих. Вот. То есть Дискорд создал, развивался как некое воплощение удобных идей, технологически хорошее, но вот момент, что ну, чудо не произойдет, в какой-то момент ты либо нарушаешь закон, либо тебе придется модерировать. Вот в этот момент он упустил. И очень много там происходит просто из-за отсутствия технической возможности поконтролировать. Они говорят, ну, наши пользователи же подписывают соглашение, соглашаются, что не говорить всего плохого, мы вот пусть сами и разбираются, или там вот эту группу, вот этот админ ведет, вот пусть он за контент и отвечает. Вот. Ну и как раз это попало на те годы, когда в интернете было такое безвластие, в принципе, в обычном мире, в обычном СМИ, ситуация давно решена. Если на стене написано какой-нибудь призыв, отвечает тот, чья стена. Ну, он и должен держать чистой, если не продержал, не уследил, это он, хозяин стены, а не тот, кто написал, виноват, вот, что эту надпись сейчас видят. Если в СМИ кто-то что-то опубликовал, ты не судишься с тем, кто опубликовал, ты судишься со СМИ. Они дали свою трибуну тем, кто, вот, тем, кто это сделал. А в интернете некоторое время вот этого вот однозначной такой трактовки не было, что ты трибуну предоставил, значит, ты виноват, потому что владельцы платформ изначально закатывали, причем порядка 10 лет это продолжалось, закатывали глаза, говорили, ну у нас же миллионы подписчиков, мы за всем уследить не можем. Как же так, вот с них и спрашивайте, что они там понаписали.
Кстати, за веками мы раз так тоже попали.
Вот.
Мы не отвечаем за отзывы. Вот такая была.
Ну вот, а потом все-таки их сделали двухходовку. Первое, что если у тебя вот такая аудитория, ты зарегистрирован электронный СМИ, это, кстати, не только в России, это во многих странах. Вот, начиная с вот такой аудитории, ты зарегистрирован электронный СМИ, если ты зарегистрирован СМИ, то ты за базар отвечаешь, лично ты, иначе мы тебя потащим. Вот, а сейчас вот история с Дуровым, это, похоже, приход следующей стадии, то есть история с Дуровым и с Телеграм, это не про Дурова и не про Телеграм, это такая пасхалочка 10 другим платформам, что, ребята, с этого момента вы сами должны, не мы за вами должны бегать, чтобы вы там что-то делали, вы сами должны модерировать, сами должны понимать, что мы хотим, и правильное публиковать и распространять, и неправильное не публиковать и не распространять, иначе выпарим хуже, чем Дурова. Вот. Короче, если это все теперь свести, то Дискорд в некоторых случаях пытается вводить цензуру и цензурирует, в некоторых случаях пытается вводить автоматическую цензуру, ну, правда, это все довольно плохо работает, в некоторых случаях огрызается, но вот России в этом контексте два раза не повезло. То есть первое, 2-3 года назад, когда прокатилась волна приземления, вот он ее демонстративно проигнорировал. Ну, напомню, приземление означает размещение серверов на территории страны, в которых, во-первых, какая-то часть трафика, которую скажут спецслужбы, должна контролироваться, чтобы его можно было закрыть или это самое, вот, или проверить. Второе, а может и первое, учетные данные, которые вводятся при регистрации и активностях, должны храниться на серверах. То есть учетные данные регистрации и логи активности должны храниться на серверах, доступных службам страны, то есть подконтрольных. А, вот в каком объеме, ну там очень странно в законе, очень странная длинная фраза, под которую подходит все. ну, короче, все, что происходит при регистрации, должно здесь лежать. Ну, при регистрации что происходит? Первое, ты даешь персданные, там, допустим, фамилию, имя, отчество, например, телефон, там, адрес. Персданные точно должны храниться на территории страны, это самое, 152 ФЗ. Второе, что ты делаешь, ты вводишь всякие ники или мейлы, которые вообще-то к тебе, ну или там аватарки, которые к тебе, как к твоим персданным, отношения не имеют. Я там супермачо, а вот на фотке пусть будет огурец. Вот. То есть это вроде бы не ты, но тем не менее по букве нашего постановления о приземлении все равно должно тоже храниться в России, что этот назвался огурцом, там, а этот назвался каким-то суперхакером. Вот. Ну и третье – это техническая информация, там IP-шник, MAC-адрес, этот самый, какие-то данные, так называемое переменное окружение, которое с твоего компа можно снять, они тоже должны храниться. Вот, все предельно понятно, большая часть компаний с этим смирилась. Ну, просто то, что в России происходит, это слепок того, что в Китае было лет, наверное, 10 назад, когда они там гоняли Google, и Google год, наверное, сопротивлялся, потом сломался. То есть, сама философия приземления отработана. Вот. Discord решил пойти на принцип. Ну, нарвался. Вот, 2 года терпели. А второе из 900 этих строчек, когда Discord начали реально прижимать, там, по-моему, не соврать, 60 строчек исчезло, то есть какие-то позиции он все-таки поубирал, ну, там, призывы к экстремизму, призывы там, к насилию, прочему, вот, а какие-то оставил, причем объявил, что это часть его философии, он за свободу, а вот ЛГБТ – это часть свободы, вот, а в России просто дремучие законы. Вот, ну, а надо сказать, что там медленно наш Роскомнадзор самосознание обретает, инструментарий оттачивает, вот, больное место нащупал, что этому надо бить по трафику и по карману капиталисту, вот, и, соответственно, уменьшает трафик, ну, замедляет, соответственно, трафик уменьшается, либо отключает, блокирует, вот, либо там делает, и, кстати, еще одно требование приземления – это требование открытия юрадрес, счета и финансовых потоков через счет внутри страны. Ну, то, что фирма зарабатывает в стране, должно проходить через счета внутри страны, чтобы было кому слать жалобы и кого штрафовать, потому что много лет до вот этих закона о приземлении, много лет так очень эффективно крупные платформы нас футболили, то есть им приходят жалобы, они говорят, мы не получали, она там
в черную дыру ушла,
в какой-то офис ушла, там в центральный, вы туда звоните, пусть вам там из Штатов что-нибудь скажут, а мы маленькие админы. Вот сейчас все просто, вот фирма, вот ей это предписание. Вот, так что я думаю, ну, во-первых, у Дискорда проблески сознания появились, то есть какие-то действия уже видны, что он там немножко чистит. Во-вторых, он публично объявил, что он тут подумал не применительно к России вообще, объявил, что он все-таки будет усиливать модерацию. Вот, ну, посмотрим.
Хорошо, если представить, что завтра он соглашается со всеми требованиями, все продолжает развиваться, вот само развитие Discord заменит соцсети, сама философия или много реальностей существует?
Ну, по моим наблюдениям, рынок захватывает не первый, рынок захватывает второй на плечах первого. Я много раз, ну, во-первых, я жизнь себе построил на том, что как бы со мной разговаривает рынок, и я, ну, там, длинно рассказывал про визитки, вот мне много народу задают вопрос, а не попадалось ли мне решение такой-то задачи. Я думал, что вот это вот классно, задача уже есть, платить за нее готово, а решения еще нет, вот сюда надо лезть. Сейчас я вижу, что гораздо удобнее делать, как делал Discord, задача есть, но решение неудобное. Ну, то есть к моменту появления Discord был уже третьим, был Skype, был этот самый TeamSpeak. Вот, и оба были неудобны пользователям, и они это внятно могли объяснить, что не так. Вот, соответственно, в этот момент третий захватит рынок, но не первый. Первый дает концепт, Ну, так же, как, например, дорожку, так помню, же, как крипта, например, может еще раз там взлететь и опять мир захватить, но уже не биткоин. Биткоин показал, как это выглядит, но сейчас он воспринимается как динозавр. То есть это будут новые валюты. Точно так же и здесь. То есть если какая-то платформа показывает, как правильно что-то делать, ну, как фирма Pampers придумала памперсы, вот, хотя сама составляет сейчас вот такую дольку рынка. Вот. Мы словом памперс называем подгузники совершенно других фирм. Там фирма Xerox придумала копиры, сама составляет вот такую дольку рынка, вот, а Xerox делают совершенно другие фирмы, ну и так далее. Здесь то же самое, Discord обозначил некоторый запрос на человеческое общение, ну, на некоторое, не само общение, на организацию этого общения с ощущением свободы, там, с некоторым хэппенингом, там, с некоторым ожиданием чуда, что неожиданная тема, неожиданные эти самые собеседники. Вот, отсутствие там некой регламентации, вот это классно, но чтобы это вылепить, какой-то визионер должен это правильно оформить, ну, в виде некого концепта, уже там, я сбился, интернет 3.0, там, интернет 4.0, или соцсети, там, 2.0, вот, то есть, нужно сформулировать концепты, вот, кто его реализует, тот молодец, но это, скорее всего, не сам Discord будет, Discord просто обозначил направление. Вот. Но то, что мы куда-то в этом направлении дрейфуем, это совершенно точно.
Мы – это вообще интернет весь или Россия конкретно?
Нет, не Россия, это как раз именно, во-первых, население планеты, во-вторых, там я эту странную концепцию уже как-то пытался объяснить. Нас почти доели, ну, то есть вот был классный, рабовал этот самый первобытный общинный строй. Увидел противника, сожрал. Все, я сижу довольный там, я поел. Но противник кончился быстро. Вот. Придумали рабовладельчик, что не надо его есть, надо заставить его пахать. А с рабынями еще что-нибудь можно придумать. Вот. И у меня удовольствие, он на меня все время пашет. Вот. Но возникла проблема с погонщиками. То есть я не могу тратить время на развлечения, я должен платить погонщикам, соответственно, часть делиться с ними. Вот, придумали феодальный строй, где не надо погонщиков, где у каждого вот, крестьянина есть жена, которая его сама выгонит, там типа иди паши, детям жрать нечего. Вот, все было классно, но производительность труда низкая. Придумали машины, появился капитализм, все вроде классно отстроили. Вот, все, я сижу, они работают, но, блин, эти рабочие придумали профсоюзы, их не поэксплуатируешь больше, чем на 8 часов в сутки. Остальное время они, блин, где-то проводят, а я с этого бабки не получаю. Вот. А надо, чтобы что бы они ни делали, я бабки получал. То есть надо как-то их к своим. Ну, вот, собственно, основа концепции мультивселенных этого, там, не к ночи будет помянута Марка Цукерберга, это именно про это, что, ребята, я придумаю такие очки, что вы будете, чем бы вы ни занимались, будете мне платить, потому что будете сидеть в моих очках. Там. Вот. Так что планета идет к вот этому, то есть все, кто владеет мировыми ресурсами, ну, вернее, возможностью доступа к людским ресурсам, там, всякими пространствами контекстной рекламы, там, какими-нибудь социальными платформами и прочим, вот, будут сейчас стараться, что сколько в сутки 24 часа, вот эти, вот, блин, вот эти часы, он не мой, надо сделать, чтобы он был тоже моим. Чтобы отдыхал там с каким-то фитнес-браслетом, чтобы спал с каким-то там датчиком, этого, не знаю, управлением качества сна или там направленными сновидениями или еще чем-то. Вот. Ну, единственное, там осталось изобрести, фактически, осталось изобрести игровое кресло с встроенным унитазом. И вот здесь там окошечко, чтобы туда чипсы и доширак попадало. Все. Все счастливы. Человек сидит в очках. Вот. То есть концепция будущего, как ее лепят платформы, это что-то вот такое.
А куда идем мы, ладно, и куда нам
как
идти
люди?
Тогда? Нет, ну, Россия, то есть у него перспективы развития соцсетей.
Ну, понимаешь, чтобы вот куда-то прийти, надо куда-то идти.
Да.
Вот, как ну, это, нас,
ВКонтакте
на, тоже. Нас никому не сбить в путь, с пути, нам пофигу, куда идти. Вот, у нас нету концепции больше, чем там, на 5 лет вперед, а здесь надо думать больше, чем на 5 лет. То есть понятно, что нужно создавать какие-то свои пространства, нужно создавать пространство вокруг своих ценностей, нужно создавать свою игровую индустрию, там свои какие-то тусовки. Вот, но в качестве внятной стратегии, во-первых, это не прописано, во-вторых, отсутствует самый главный механизм, ну, механизм поощрения успешных инициатив.
Проектов, да.
Инициатив. Успешных проектов. Напомню, вот самое успешное, что в мире сделано, это WeChat китайский. Угу. Ну, у него там 1,5 миллиарда инсталляций по всему миру, и если одновременно с планеты исчезнет запрещенный в России Facebook, запрещенный в России Meta, там Twitter, карта Visa, MasterCard, Tinder, там все эти новостные агентства, ну вообще почти все, 1,5 миллиарда человек этого просто не заметят, потому что они все есть внутри WeChat. Почему так? Напомню, WeChat был создан в 2011 году, точнее первое, этот самый MVP, ну минимально работающая версия. В этом же году он довольно быстро набрал начальную аудиторию, то есть ребята показали, что у нас получается, и включили в 5-летний план. Все, дальше секрет успеха, ну китайский, вот с 11 на 15, до 15 года. А если у тебя строчка в 5-летнем плане, там все просто, у китайцев нету счетной палаты. Либо написано, что ты должен сделать вот это, да, а стоило это вот это. Те эти ресурсы выделят, только сделай. Если ты сделаешь, никто с тебя ничего не спросит. Молодец. Но если ты не сделал, ну, счетной палаты нет, да, секир-башка. Вот. И там вот, вот этот механизм, что если у тебя что-то получается, у кого-то что-то получается, надо сделать, чтобы выбросило там в массы. У нас, к сожалению, нету. У нас, если президент озвучивает проблему или там где-то она в властных коридорах рождается, сразу смотрит, кто за это отвечает, вылезает какой-нибудь там, ну, чисто теоретически какой-нибудь Ростелеком, вот, я не хочу конкретно какую-нибудь госкорпорацию обижать, но, короче, вылезает профильная госкорпорация, говорит, мы все сделаем, короче, 2 миллиарда за ТЗ, там, потом еще пару миллиардов за техпроект, короче, через 5 лет у нас будут уже, мы будем готовы к опытно-конструкции, к тому, чтобы затевать опытно-конструкцию работу, и там спилят десяток миллиардов, и планы улетят на 10 лет. Вот, то есть госкорпорации не должны быть исполнителями прорывных новых проектов, они должны быть заказчиками. Вот они должны ставить задачи и контролировать. Исполнителями должны быть небольшие мобильные коллективы. Вот, то есть нужно придумать, во-первых, делегирование ответственности, во-вторых, делегирование аванса. Потому что маленькая команда без авансового. Без авансового финансирования такие проекты вести не может. Поэтому мы пока, к сожалению, защищены от всяких дискордов и прочих. Ну, у нас механизмы вот такого вот, что-то грамотное, полезное сделать и быстро взлететь, пока не отработаны. Вот, это печально. Ну, исключения есть, но именно исключения. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас почему-то нету механизма тиражирование успеха. Вот. Ну, давай поиграем. Допустим, слово YouTube знаешь, а платформа под названием «платформа» знаешь?
Наша.
Наша. Ну, ты ее видел?
Я не стал, нет, не сталкивался.
Вот, это тот же YouTube, он ничего, у него интерфейс неотличим. То есть есть российский YouTube, ни Рутуб, ни это самое, не ВК-видео, есть платформа под названием «Платформа».
Насколько я знаю, его только развивают еще, да, он еще не стартовал.
Ей нет. Ничего нет, он, пожалуйста, ты можешь там видео размещать. То есть, на самом деле, взять его за основу, напихать туда детского образовательного контента, мультиков и сделать каналы, так называемые ТЖД, тяжелой женской доли, ну, сериалов про со слезой. Все, большая часть населения туда погрузится и забудет про YouTube. Но никто этого не делает, хотя он и есть. Вот, а допустим, среду под названием «Среда» ты знаешь? Ну, есть такой российский продукт, вполне себя проявился, там сколько-то, 100 тысяч подписчиков этот, Минпромторг сделал, никто не знает. Хорошо, зайдем с другой стороны. Вот мессенджер, который заменит, допустим, в Питере отказались от Телеграма и Ватсапа для чиновников. Вот. И назвали заменитель. Какой?
Есть он, работает. МТС-линк какой-нибудь.
Нет. Он называется «Экспресс». Наверняка даже не видел и не слышал. Вот. Ему 4 года. Даже нет. Он в 17-м появился, в 19-м там взлетел. А, ну да, 5 лет. Вот 120 тысяч, не соврать, 120 тысяч подписчиков в РЖД, 100 тысяч подписчиков в этом самом, в Росатоме, он работает. То есть у нас есть платформа, которую надо просто стиражировать на миллионы, и появятся там российские Телеграм и прочее. Вот, то есть, короче, к вопросу, российский Дискорд как Дискорд сейчас невозможен, просто из-за организационных заморочек. Вот технологически все понятно, все просто, вот все есть. Вот, но это не катастрофическая проблема. Значит, есть проблема, сейчас в истории с Дискордом обсуждается одна такая очень, как это, чувствительная тема, что одни говорят, вы военных наших оставляете без инструмента, потому что они привыкли пользоваться Дискордом, он их не подводил, он не шпионит, не свинячит, там, он удобен, он на передовой, посмотрите, на многих видео видно, там в каких-нибудь, этих самых, в управлении огнем мелькают экранчики под Дискордом. Другие говорят, да нет, такого быть не может, у нас все свое, у нас все правильно, и использовать инструменты противника не... как бы в страшном сне нельзя. Вот, я не буду это комментировать, ну, потому что я сам туда периодически езжу и вижу, что там стоит, поэтому сейчас лишнего наговорю. Вот, но могу сказать, что первое, у Вагнера свой мессенджер, и ничего, ну, и своя система организации связи. Угу. У Ахмата своя система организации связи, ничего работает. То есть на уровне даже армии или там на уровне даже бригады можно наладить взаимодействие, для этого инструменты есть, в том числе отечественные. Кстати сказать, «Экспресс» упомянутый, у него есть лицензия «Встека» уже с, чуть ли не с 21 года, то есть там некоторые защищенные виды разговоров категорировано можно проводить. Вот. Просто народ не в курсе, у нас нету еще одного механизма, как из работающей программы сделать.
Ну, у нас совсем так, все, что мы не изобретаем, почему-то…
Ну, получается, маленькое…
Кто-то другой подхватывает.
Ну да, получается, что что-нибудь уникальное, сделанное на коленке, действительно уникальное, и классно работает, другие не умеют, но в серию почему-то не выходит. Вот как-то так.
Ладно, спасибо. Спасибо. Будем развиваться далее, надеюсь.
Да, ну и всем доброй охоты.
Да, а с вами была программа «Точка сборки» и ведущий Печенкин Игорь.